Печальная устарелла его была про мужика-бобыля. Как сидит он за пустым столом и тоскует по любимой, которой уже и на свете нет. И влетает к нему в избу ворон, здоровенный, глаза горят, перья все в растопырку, и садится на палате. Бобыль знает, что птица-то вещая, и давай его пытать, встречу я еще свою милую или нет, а ворон ему — никогда. Бобыль опять спрашивает, а душа-то моя успокоится? Ворон свое — никогда. Тогда лети отсюда по-хорошему, советует бобыль, а поганая птица снова здорова — никогда. Понравилось, видно, в избе-то. Ну, бобыль огорчился и запил горькую. На языке принца слово «никогда» звучало куда страшнее, чем на Жихаревом. Богатырь подумал, что надо было бобылю задать совсем простой вопрос, например, сколько на руке пальцев. Ворон снова каркнул бы «никогда», поскольку других слов он наверняка не знает, опозорился бы в звании вещего и улетел, теряя перья от заслуженного стыда.
«Всем все объяснять надо. Недогадливый какой народ пошел», — сокрушался Жихарь.
Сам он собрался поведать устареллу про доброго молодца, что из-за бедности и гордости бесстрашно зарубил топором ветхую старушку. Но тут Индрик поворотил куда-то в сторону, так что спутникам пришлось ухватиться друг за дружку, да еще и за хвостик. Индрику такое обхождение не понравилось. Он пошел задним ходом, потом вернулся на прежний отвесный путь. В стене же колодца образовалась дыра, и оттуда потянулся воздух. Хвост Индрика согнулся и указал в сторону дыры. Дескать, слезай, приехали. Дыра получилась небольшая, но человеку пролезть впору, даже и богатырю.
«Постой», — сказал Жихарь и добавил с упреком. «Такой здоровый, я уже утомился. Может, нам туда и не надобно».
Он достал ваджру, выбрал на зверином заду место поровнее и проверил. Все правильно. Черенок показывал на дыру. К счастью, первым ринулся в дыру не глупый человек, а умудренный петух. Будимир, не найдя опоры под ногами, вострепетал крыльями и завис в воздухе, добавив жару в перья. Жихарь сунул голову в дыру. Сколько петушиного света хватало, простиралась черная бездна. Только прямо под носом тянулся по стене открывшейся громадной пещеры неширокий приступочек, в две ступни, не более. Делать нечего, пришлось лезть, помогая друг другу. Когда все трое оказались на карнизе, Жихарь опять сунулся в дыру, только с другой стороны.
«Прощай, Индрик-зверь, в расчете я с вашим родом. Одного загубил, зато другого, можно сказать, самолично взлелеял».
Индрик ласково шлепнул его по щеке кисточкой хвоста и пошел прежним путем вниз к неведомой цели.
«Заделать бы эту дыру, пока дикая охота не примчалась», — сказал Жихарь. «Но тут не до хорошего, лишь бы удержаться. Будимир, лети ко мне, ты небось устал».
Потом еще раз пришлось свериться по ложке, в какую сторону идти. Да и способ передвижения вызвал споры. Лицом к стене ходить или спиной? Решили спиной.
«Вот, значит, каковы адские вертепы, куда не ступала нога живого человека», — торжественно провозгласил принц, боком переступая по узенькой полке.
«Подземное царство Диюй состоит из 10 судилищ, каждая из которых имеет 16 залов для наказаний. В первом судилище располагается камера восполнения священных текстов».
Жихарь подумал и решил, что разговоры бедного монаха будут хотя бы отвлекать от того, что внизу. Только б не усыпил он меня опять.
«Во втором судилище душу встречают мохнатая собака Дженнин и красноголовый Чифа. Сюда отправляются души мужчин и женщин, вступивших в недозволенную связь, души воров, дурных лекарей и обманщиков».
«Вот куда меня и законопатят», — прикинул Жихарь. «Это надо же, на земле тюрьма и под землей тюрьма. Небось, эти сволчи и на небесах тюрьму изладят, и тогда вовсе некуда будет податься.
А в залах третьего судилища, именуемого Хэйшэн, черная веревка. Грешникам перевязывают веревкой горло, руки и ноги, клещами сжимают печень, строгают сердце. В это судилище попадают те, кто думал, что император не заботится о подданных.
«Смотри-ка, и здесь мне местечко уготовано», — отметил Жихарь. «Я ведь всегда всякое начальство сволочил. Так что ж теперь, разорваться мне, что ли?»